Само собой, люди. Но ведут себя соответственно своим персонажам, если вы читали книгу. Слышали, наверное, классическое, что роли выбирают нас? Конечно, я почти дочитала. Они и правда прямо как вылитые. Поэтому гномов не злить и не давать повода драться. Хоббитов кормить и не позволять тырить бижутерию. Заключила я, передавая ей руку Федора. Он, не задумываясь, вцепился в новую госпожу, потому что у Ксении на всех пальцах были кольца. Серебряные или та же бижутерия, но ему-то оно без разницы, правда?
Хорошо, все поняла. Тимур Нурахитович сказал, что они нам понадобятся примерно на месяц.
Отлично. Теперь это ваша проблема, тихо добавила я, наклоняясь, чтобы взять кота.
Что вы сказали? Как вам повезло, что эти лилипуты смогли отменить зарубежные гастроли. У них же график на 5 лет вперед расписан, сказала я, с трудом поднимая и перекладывая агента 013 на невысокую грудь ассистента режиссера. Девушка заметно пошатнулась.
А когда еще у вас будет возможность пообщаться с главным героем от души? Просто как с домашним животным. Вроде и есть кот, а как будто бы и нет его. Некого потискать и погладить.
«О, да, это так приятно!» Заискивающе улыбаясь, простонала Ксения, с трудом удерживая равновесие.
«Вот так тебе и надо. Не будешь строить глазки моему мужу». И я пошла искать комнату сценаристов. Как мне сказали, это прямо направо и налево. Хотя сначала я все равно попала в отдел спецэффектов, где сидели за планшетами трое задумчивых индусов. Видимо, их было выгодно нанимать. Хотя рожи у всей троицы самые подозрительные. Тот, что был подозрительнее всех, на ломаном русском объяснил, что идти надо еще вперед, потом направо и третья дверь. Сценаристы там. Пусик догнал меня на втором перекрестке. Морда у него была крайне недовольная. Но меня это уже не особо волновало. Были куда более насущные вопросы.
«Ты куда?»
«А тебе какое дело?»
«Могла бы сказать».
«Могла бы, но не хочу. Ты не знаешь, где мой муж?»
«Кажется, пошел в буфет запивать горе. Я бы при такой жене поступил так же».
«Он огорчен из-за того, что ты его предал и лишил роли».
«А куда ты идешь?»
Повторяясь, даже не стал оправдываться этот аферист, привычно меняя тему. «К сценаристам пришлось сдаться мне».
«Зачем тебе этим заморачиваться?» «Для мыслительных процессов и решения творческих задач у тебя всегда есть я, дорогуша».
«Ха, я была на 100% уверена, что он хочет забить сценарий, оплачиваемый рекламой, а, собственно, на мой текст ему наплевать. Так хотя бы это я должна прочесть сама и утвердить, потому что чрезмерная реклама в кино уже задрала. Они там всякую совесть потеряли». Сценаристов оказалось целых 3. Хотя чему тут удивляться? В голливудских фильмах, как я читала, их может даже 50 быть. Они все сидят за ноутбуками и строчат, как конвейер на китайском заводе. А потом режиссер самолично выбирает, у кого там что вышло получше, и этот кусок пускает в ход. Вот и сейчас троица молодых ребят расположилась в крохотной отдельной комнатке типа чулана, где они все теснились за одним столом с 3 ноутбуками. Мой визит никого не обрадовал. Самый молодой, вроде как главный, переглянувшись с остальными, вяло сказал, что сценарий мне сегодня отправят на почту, чтобы я спокойно с ним ознакомилась. Ясно, они попросту решили от меня отмахнуться. Поэтому, напустив на себя максимально строгий вид, я сказала, что меня очень беспокоят возможные изменения моего оригинального текста. И пока я здесь, хотела бы все детали обсудить на месте.
«Хорошо, хорошо, но мы жутко заняты. Текст у вас довольно сырой. Признайте, диалоги слишком длинные. Но мы с Коляном и Женьком вложились в это дело полностью, сотворив из него гениальный сценарий», —
высокомерно заметил он, не отрываясь от компа и левой рукой указывая мне на пачку распечатанных страниц.
«Че, считайте, мы сделали вам подарок», —
придерживая дергающееся веко, подтвердил, как я понимаю, Женек. Толян только глупо хихикал, поправляя роговые очки на носу. «Не сомневаюсь», — сухо ответила я, садясь на какую-то коробку и раскладывая листы у себя на коленях. Профессор важно пристроился рядом, делая вид, что просто зевает, но сам нагло заглядывал мне через плечо.
«Ну что можно было сказать?»
Почитав минут 10, я не увидела какого-то уж особого различия с оригинальным текстом книги, кроме разделения по ролям. Поэтому передала несколько мелких пожеланий, не слушая, что котик нашептывает на ухо, а у него была куча требований, и распрощалась, сообщив, что остальное прочту у себя дома. Надо признать, парни были только рады меня выпроводить, еще раз заверив, что не забудут прислать вечером вычитанный, отредактированный рабочий вариант. Агент 013 махнул хвостом и выскользнул в дверь, едва я ее приоткрыла.
«Нет, ну какие зануды, а? Я бы их всех повольнял, бездарей некошерных!»
Ворчал он, пока мы шли по коридору.
«Написать, что у меня проблема с лишним весом, одышка, метеоризм и...»
«Век, а что тут без нас такое происходит?»
Я охнула, от волнения разделяя слова. На выходе в главный зал нас встретили развалины декораций, ручейки воды, искрящие провода и синеватый дым, вьющийся над верхушкой горы из обломков фанеры и гипсокартона. Вокруг бегали люди. Кто-то требовал режиссера, кто-то звал пожарных, кто-то скорую, а кто-то полицию. Первая мысль была о теракте. В конце концов, тот же Бондарчук мог бы из зависти, но...
«Что случилось?»
Я поймала за руку ассистентку режиссера.
«То, что мы не могли до вас дозвониться! Эти ваши хоббиты воруют все подряд! Представляете, у Тимура Нуруахитовича пропали ключи от Мерседеса с любимым брелком, фигуркой Линкольна!»
«О нет, они просто перевозбудились от новых впечатлений!»
«А еще ваши гномы чуть не зарубили топором нашего главного оператора! У них же, оказывается, самые настоящие топоры!» «Мы-то думали, это бутафория! Предупреждать надо!»
«Наверное, ваш оператор чем-то их задел. Без причины они обычно никого не убивают», — не особо уверенно предположила я. «Единственный недостаток гномов — это их характер. В том смысле, что их легко задеть, если затронуть некоторые болезненные вопросы. Может быть, ваш оператор случайно оскорбил чью-то бороду?» Бедную Ксению Растеряеву слегка перекосило. «Оказывается, нет. Никаких бород никто больше не трогал. Но оператор имел непростительную глупость назвать гномов маленькими людьми. Типа тот же самый режиссер, с почетом вернувшийся аж из самой Америки, вдруг стал жутко воспитанным и требовал от всей съемочной группы максимальной деликатности в обращении с актерами, чтобы им потом не предъявили иск за нетолерантность». «Вы что, гномов назвали маленькими людьми? Да это же самое большое оскорбление!»
«А разве они не люди?»
«Люди!» — уныло сдалась я. «Просто они вжились в роль и сами себя воспринимают исключительно гномами!»
«Надо было заранее сказать, что они психи!»
— в отчаянии всхлипнула бедная девушка.
«Я вам 9 раз звонила! Где вы были?»
«Да у ваших же сценаристов! И практически ничего не слышала!» Почти прокричала я, пытаясь заглушить боевые кличи гномов. Парни быстро входили в раж.
«А, ясно! У них в комнате звукоизоляция. Блокируется сотовая связь и Wi-Fi, чтобы они не отвлекались от работы. Но зато там стоит бак с кипятком и мешок растворимого кофе».
«Кофе? Где-то здесь есть кофе!»
Закричал кто-то у меня из-под руки.
«За мной!»
«Век?»
Я в холостую хлопнула ладонями, пытаясь перехватить хоббита Бобера, но он вырвался и убежал, продолжая в полный голос вопить про кофе. К сожалению, в тот момент мне не удалось его поймать. Нужно было решать куда более насущные проблемы. Вы уже догадались, какие. То есть, по факту, разнимать гномов со светителями, которым они побили лампы и поломали штативы, успокаивать маляров и художников, чьи полотна задников были изорваны в хлам, плюс к тому же извиняться перед рабочими сцены, чьи декорации были порублены в щебень. Атмосфера на площадке начинала быстро накаляться. Появившийся из ниоткуда в пиковый момент Алекс поймал за шкирку бармена из сивого пони с целой связкой CD-дисков на шее. Хозяйственный гном сразу понял, что их можно использовать как подставки под пиво, потому что картонные подставки те же хоббиты называли печеньками и съедали, не задумываясь. А на этом, как вы понимаете, и разориться недолго. К тому же, как потом оказалось, бармен разрубил несколько компов и натырил полные карманы микросхем, которые потом наивно пытался загнать нашим гоблинам на базе. А те только посмеялись, сказав, что таким старьем они давно не пользуются. Увы, гномы не особо разбираются в электронике. Зато смыслят в топорах. Чисто из ностальгии они умело выкручивали киношные рельсы и пытались утащить легкую операторскую тележку, говоря, что она пригодится им в штольнях. Нет, не подумайте, у нас на базе и близко нет никаких штолен. Мы тут не добываем нефть, уголь, алмазы и драгоценные металлы. Это гномы так старались по старой памяти о давней шахтерской работе. Когда нам, наконец, удалось хоть как-то утихомирить гномов, пригрозив всем ссылкой в Морию, суровые мрачные бородачи пообещали помочь нам с хоббитами. Надо было всех вместе вывести на улицу, спрятаться за углом, откуда мы сюда перенеслись, и вновь транспортироваться на базу. То есть нам пора домой, да? Но тут опять-таки выяснилось, что внезапно куда-то пропали почти все хоббиты, кроме Федора, который стулом с размаху разбил большое зеркало для грима, рассовал по карманам осколки и, глядя в самый большой, шипел себе в полголоса: «Моя прелесть!»
«Куда они могли деться?» —
явно нервничая, кричал командор, но все лишь пожимали плечами, пока меня не осенило. «Кажется, я знаю, где они! Век!» Комната сценаристов была полностью разгромлена. Главный писатель, можно я возьму это в кавычки, прятался задницей кверху под перевернутым компьютерным столом, а перепуганные Анатолий и Евгений в слезах жались по углам. Хоббиты добрались до мешка с кофе. Они просто ели его ложками. Они хохотали, сыпали друг другу кофе горстями в рот, таращили глаза и, присев на корточки, выли в потолок. Недаром у нас на базе искренний первосвященник Бесс уже два раза писал жалобу в кабинет начальства, чтобы в запрещенном гномьем баре «Сивый пони» прекратили продажу пива хоббитам, потому что это приравнивается к продаже алкоголя детям. Вот прямо так, и не иначе. Правда, шеф игнорировал эти нелепые прошения, потому что он тоже гном и, по словам кота, имеет процент с доходов бара. Тем не менее, бармен не особо спорил с Бессом. Они искали взаимоприемлемый компромисс. Нет, не нашли, но... Однако продажа алкоголя для недоросликов сокращалась с каждым днем. Аукнулось всем нам это, когда хоббиты дружно перешли на кофе. А? А пока мы под конвоем выволокли их всех на улицу, чтобы перенаправить на базу, и у самого выхода нас ждал Шурале Рафикович. Ну как ждал? Озираясь по сторонам, он честно тащил на своем горбу свернутый в рулон большущий красный ковер с восточными узорами. Представляете, а? И этот туда же. Оказывается, что он перенесся втихую сюда сразу после нас. У Шурале полно друзей, и, видимо, кто-то помог. А осмотревшись на площадке, он увидел то, против чего не смог устоять. И просто послушался советов великого Хаяма. Когда-то коврик свистнул я отсюда, и стерся он. Иду стащить другой. С того дня он стелил именно этот ковер перед входом в оранжерею, когда приезжала очередная проверка свыше. Поэтому мудрый шеф закрыл глаза на эту кражу. Хотя все остальное, более-менее ценное, было велено вернуть. Мы и вернули. Лично я больше не буду в этом участвовать. Мне стыдно даже появляться на площадке. Сказал я мужу, когда мы вышли из кабинета гнома, получив по полной. Конечно, он был жутко недоволен. Мы с Алексом и Пусиком не оправдали его доверия. Понятно, что вся ответственность всегда ложилась на команду оборотней.